Дорогие друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Родом из детства». Сегодня в гостях у меня певец, музыкант, режиссер, сценарист, продюсер, спортсмен Алексей Воробьев.
Да, всем привет. Всем большой привет.
Леш, спасибо, что пришел. Я знаю, что ты человек, который пытаешься успеть кучу дел сделать одновременно сразу и в разных абсолютно сферах. Я слышала несколько твоих интервью. Ты говоришь о том, что ты очень торопишься чего-то не успеть. И я тебя очень хорошо понимаю, но, может быть, прошло время с тех пор, когда ты говорил это последний раз, а тебе было тогда 26, а сейчас 30. Ничего, что...
Да.
Да? За 4 года что-то изменилось?
Сильно. Сильно изменилось. Я на самом деле очень много переосмыслил. У меня последний год был каким-то большим по изменениям не в жизни, да, не в том, что я делаю, потому что я также продолжаю много работать все время. Я берусь за все. Но я теперь понимаю, что как бы есть, наверное, какие-то вещи важнее в жизни. Работа — это круто, это здорово, это нужно, потому что человек, который как бы ничего не делает, ну, чем ты занимаешься? Вот. Мне нравится моя работа. Более того, я это часто вообще не могу назвать работой. То есть я когда выхожу на сцену петь, я до сих пор удивляюсь, что как бы мне еще за это платят, потому что как бы я выхожу веселиться, я делаю, что хочу, я прыгаю, я танцую со зрителями по полпесни, то есть мне я просто развлекаюсь. Мне потом говорят, как вы классно, конечно, работаете. Ну, да.
Слушай, ну это же известное утверждение, что если заниматься каким-то любимым делом, пусть это будет твоим хобби, и однажды это хобби станет твоей профессией, за которую тебе будут платить деньги.
В общем, да.
Как и произошло в моем случае, или в твоем, но все-таки, коль уж программа называется «Родом из детства», то я не могу с тобой не поговорить о твоем детстве, тем более, что оно у тебя замечательное, примечательное. Ты родился в Туле, в многодетной семье, с чудесными родителями, которые были готовы, особенно твоя мама, интервью, которую
всегда.
Я каждый раз, когда слышу, вижу, насколько она просто вот, ну, любит тебя всем сердцем, каждой клеточкой своей души. Я знаю вот эту историю, ты, может быть, подтвердишь ее, а может быть, опровергнешь, что не было денег купить аккордеон, а ты очень хотел заниматься музыкой.
Нет, это все это абсолютная правда. То есть дело не только в том, что очень хотел, а как бы мы с братом, с моим старшим, мы оба занимались аккордеоном. Вот, он на 2 года старше меня, и я все, что он делал, я за ним повторял, естественно. И родителям было удобнее, да, то есть если он идет на секцию батут, вот, то, значит, я тоже иду на секцию баду. Только он с 6, а я с 4 уже там начинаю прыгать. То есть я уже в 6, я уже сальто кручу, когда дети другие начинают, только я уже вовсю был, ну, я, ну, то есть быстрее остальных там доходил до КМС, еще чего-то. Вот, мне кажется, я так, я, по-моему, стал КМС, я не помню. Кандидат в мастера спорта. И, естественно, я начал играть на аккордеоне, как и старший брат. И нам для того, чтобы ездить на конкурсы, для того, чтобы, ну, повышать уровень игры, нужен хороший инструмент. Всегда нужен, потому что если ты хочешь как бы сыграть что-то, ты не можешь, чтобы у тебя одна кнопка не играла, правильно? То есть нужен хороший инструмент, чтобы качество игры повышалось всегда. Вот. И для этого родителям папа продал свою машину. Вот, у него был Ford на тот момент, очень хороший, он его обожал, у него были стеклоподъемники в Ford. Вот это на тот момент, поверьте, это сейчас, да кому скажешь, в смысле стекла, как по-другому. Вот, на тот момент это было что-то крутое. Вот, и папа продал свой Ford и купил какую-то прям ушатанную какую-то ладу, которую прям...
Но он, и в семье появился хороший инструмент.
Хороший инструмент, который потом множество лет, он до сих пор этот инструмент работает, он до сих пор великолепен. Вот, то есть это прям такое хорошее было вложение финансовое в будущее детей, на самом деле, вот, которое родители прямо сделали, отец жертвовал самым ценным. Вот.
Что подтолкнуло тебя к тому, чтобы, ну, кроме брата, который шел, так сказать, на 2 года впереди и уже мог что-то сыграть на аккордеоне, что еще подтолкнуло тебя к занятию музыкой? Ты же и спортом занимался, и всем, чем только можно. Вот мое детство абсолютно так же проходило. Но у меня было какое-то внутреннее ощущение, что я примерно точно, даже точно знаю, кем я буду, но пока еще не знаю, как это в моей жизни произойдет. Что тебя подтолкнуло к занятиям музыкой?
Музыка. Занятие музыкой я пытался бросить где-то через полгода после того, как начал играть на аккордеоне. Но я был нормальным ребенком. Мне хотелось бегать по улице, мне хотелось играть в футбол больше, мне хотелось веселиться, и, ну, как, чтобы жизнь била ключом. Да? А тут мне приходилось там час-два в день сидеть за инструментом, То есть я слышу, как на улице играют мои, ну, с кем мы жили во дворе, они играют в футбол, что-то, Леха, я сижу, а Леха сидит перед нотами, значит, играет гамму на аккордеоне. Естественно, мне это не нравилось, я нормальный ребенок. И когда я сказал родителям, что я хочу, значит, завязать со всем этим делом, мне не нравится, вот, кому бы это понравилось? Вот, отец сказал, сынок, вот ты взялся за что-то, да, доведи до конца. Вот доучись, вот получи диплом, а потом вот делай, что захочешь. Вот так он тогда еще не купил аккордеон, я только начинал играть. Вот, и мы договорились, что если я буду хорошо играть на аккордеоне, так, чтобы родители мной гордились, побеждать на конкурсах, все дела, я могу плохо учиться в школе.
Вот как вот какой интересный,
таков был
какой интересный
договор,
челлендж.
Да. Потому что нельзя сказать, ты делай вот это хорошо, и вот здесь вот успеваю. То есть мне дали выбор. Вот, можешь плохо учиться в школе, но только так, чтобы нас не вызывали туда. То есть делай, что хочешь, вот, но только так, чтобы туда не вызывали родителей.
Ну, Леха не пожалел, что не бросил аккордеон, ведь правда?
Да, это, я в тот момент еще сказал им, договорились. Потому что я понял, что в этот момент мне как бы прям полный карт-бланш дали. Я думаю, хорошо, то есть теперь в школе можно вообще ничего не делать. Вот, главное, просто умело списывать. Вот.
Ну, знаешь что, твоя мама в одной из передач, а интернет полон твоих интервью, твоя мама показывала твои прописи, в которых есть разные оценки, в том числе и отметка «кол».
«Кол» есть. Да, уже в первом классе, да, на мне поставили крест.
Это за что? За что
я не знаю,
кол получил?
Я просто помню, что после этого я больше все, я думаю, ну, видимо, не задалось. Решил я. Я понял, что как бы вот после вот этого браться за учебу уже бессмысленно. На мне поставили крест, я думаю, я музыкант. Решил я тогда, я правда, после этого уже я даже не... Мне стыдно признаться сейчас. Вот сейчас вот дети, кто сейчас едет в машине на задних сиденьях, ну-ка, закройте уши. Ну вот, а родители, послушайте, я не умею делить столбиком. Я не знаю.
Столбик не умеешь делить?
Нет. Я...
Я тебя после программы научу, это так легко.
Я профессионал в том, что я умею. То есть я прям хорош. Я знаю прям детально вот все, чем я занимаюсь. Я могу научить, я могу показать. Я знаю все. Но вот то, чем я не занимался, я в этом прям нулина. Просто я прям далек до такой степени, что у меня нет азов даже.
Какой бы предмет ты сейчас хотел, например, вернуть? Если бы ты вернулся, скажем, в свое детство, какой бы ты предмет все-таки хотел подучить получше? Ну, не знаю, географию, может быть, физику. А все-таки физика, например, очень важна и в режиссерском деле, и в продюсерском деле, и если ты имеешь какое-то отношение к аппаратуре, должен понимать, как работают вещи, как устроен мир.
Не знаю, современный мир технологий, он гораздо сложнее, чем то, что мне могли бы объяснить в школе. Вот поэтому я просто, наверное... Хочу сказать, что у любого ребенка, подростка есть какие-то, да, желания, и нужно просто... Родителям, понятно, всем хочется, да, чтобы их ребенок сделал то, чего не сделали они в детстве, да, то есть, типа, блин, вот мой сын будет играть в футбол. Ну вот почему он должен играть в футбол? Может, он не хочет играть в футбол, может, у него талант, может, он хочет быть художником. И если вот это вот желание успеть поймать в ребенке, мне кажется... Вот что получилось у меня. Но меня-то пихали везде. То есть и футбол, и сюда. Я захотел танцевать. Мне сказали, хорошо. Вот, я начал танцевать. То есть я уже с 5 класса учился в хореографическом классе. Вот, я 2 года оттанцевал, занимался балетом, народными танцами. То есть я делал то, что я хотел. Но я прям в эту...
И мне... Погружался.
Да, и мне родители прям позволяли. То есть они прям говорили, хочешь? Да. А вдруг это его? Они прям большие молодцы в этом смысле, что они не то, что, ну, знаешь, нет, танцы это... Нет. Хорошо, иди танцуй, пожалуйста.
Хорошо, перед тем, как мы вернемся в эту студию, после музыкальной композиции, я тебе задам загадку. Ты пока подумаешь.
Хорошо.
Да? Что можно приготовить, но нельзя съесть? А перед тем, как мы ушли на музыкальную паузу, я задала Алексею загадку.
Да.
Что можно приготовить, но нельзя съесть?
Можно приготовить...
Вот, я тебе дам подсказку. Это касается... того, о чем мы с тобой говорили в первом куске. Мы говорили про школу.
Приготовить можно шпаргалки к экзамену.
Так.
Но если они как бы приготовлены в цифровом формате, то съесть их нельзя. Очень современный ответ.
Очень близок к тому ответу, который приготовил я. Речь о домашнем задании. Можно приготовить домашнее задание, но съесть его никак не получится. Хотя, если на бумажке, и если ты знаешь, что... Кстати, вот шпаргалки как раз очень даже съедобные. Многие, например, если находятся под угрозой, что у них эти шпаргалки отнимут, берут их и поедают.
Да. Ну, у меня такого не было, меня не ловили.
Ты писал шпаргалки?
Еще как. Я на самом деле, вот единственное, чему меня реально научила школа, она меня приготовила к жизни по-настоящему. Я к каждому экзамену готовился очень серьезно. Но только все дети как бы готовились, находя в себе силы, да, типа, поднимать все знания, которые они получили за год. Вот. А я в силу отсутствия этих знаний, которые я получил за год, потому что я не получал, я готовился к экзаменам, да. Ну, то есть, чтобы сейчас и родители, и дети понимали, я не то что ходил, бил баклуши. Я участвовал в конкурсах. Я, не вылезая, просто сидел за инструментом и очень много работал как музыкант. То есть, как спортсмен я уже участвовал в реальных соревнованиях, то есть, я играл за футбольную команду. Но я не успевал учиться в школе, что естественно. Вот, и готовился к экзаменам я определенно. Я просто готовил шпаргалки. Я придумывал, как мне... То есть я реально готовился к жизни. Как сделать... как сдать то, чего ты вообще не знаешь, когда у тебя примерно сутки к этому приготовиться, вот, и чтобы вот у тебя это получилось, чтобы еще родители не вызвали никуда, да, чтобы в итоге как бы вот все срослось. Но у тебя сутки, у тебя очень, короче... В кинопроизводстве это умение готовиться к чему-то, да, что уже, считай, не спасти... за сутки мне сейчас очень помогает в жизни, потому что мой мозг, он очень быстро включается. То есть у меня нет никогда паники. Все, и мы не сможем этого сделать. Окей, хорошо, надо вот это. Меняем это, но... вообще выбрасываем, и все, и в итоге
все готово. А потом умение приготовить шпаргалку, да, это же умение и вычленить самое главное, да, что тебе нужно в этой шпаргалке для того, чтобы вспомнить все остальное.
Шпаргалки очень, очень хорошая штука, потому что ты еще психологически успеваешь, на самом деле, просчитать много моментов. Ты не просто готовишься ко всему. Так, ты говоришь, так, хорошо, вот этот билет мне не попадет, вот это вот так, вот мне нужно будет сделать вот так-то, чтобы мне попал один из вот этих вот трех билетов. То есть нужно сразу, на самом деле, просчитать вообще на много ходов вперед, что произойдет, чтобы шпаргалка сработала, а не просто так, потому что не можешь приготовить шпаргалки вообще на все.
Но кроме шпаргалки, если тебе нужно ответить, например, устно на какой-то вопрос преподавателя, ведь это же еще и публичное выступление своего рода. У нас, например, в школе было очень много детей, которые очень хорошо писали работы и писали на 5, но, выходя к доске, настолько терялись и настолько стеснялись публики, которая сидела в классе, да, и самого преподавателя, что просто теряли до речи. Вот у тебя, наверное, с актерским мастерством проблем не было в школе. Я думаю, что ты же парень обаятельный, знаешь об этом прекрасно. И вот наверняка понял это очень рано.
Типа того, да, да. Ну, я у доски так себе тоже отвечал. У меня один пример только в голове я могу вспомнить, как я не выучил стихотворение, которое надо было выучить. Вот я пришел, и меня учительница литературы, она меня обожала. Она считала, что я такой талантливый, но такой, конечно, раздолбай, что она говорит... Я говорю, ну что, ну ставьте двойку, говорю, что. Я, говорю, играл на аккордеоне, говорю, я ничего не приготовил. Она такая, я тебе не поставлю двойку. Говорю, и что, хорошо, не ставьте двойку. Она, садись на заднюю парту, учи. Вот она знала, что я быстро учу, она понимала, что как бы мой мозг, он очень готов вообще ко всему.
Мобилен.
Да. Естественно, в итоге я показывал урок, все остальные что-то там отвечали, я выучил стихотворение, выучил, рассказал его наизусть в конце урока. Ну вот, она такая послушала меня, говорит... Причем она с улыбкой, она такая довольная была собой, что значит, вот она мне говорит, ну, 5 я тебе не поставлю, говорит, ну, 4. Примерно так. Вот. Мне, в общем, на самом деле везло, меня учителя очень любили.
Ну, всем твоим учителям передаем привет.
Да.
Я читала, что на первые свои заработанные деньги ты накупил сладостей, вкусностей, устроил пир на весь мир. Вот,
на всю семью, да.
Можешь вспомнить, какая твоя любимая конфета была в детстве?
Да. Но это до сих пор я обожаю шоколадные торты. Такие вафельный торт, который шоколадом облит. Я обожаю вот это вот почему-то. Очень, очень люблю мармелад. Вот, очень люблю орешки запеченные такие. Мама делает такие. Вот, и внутри там сгущенка. Да. Вот это прям мои любимые штуки. Но я такой сладкоежка до сих пор. То есть я прям могу... Вот все, что связано со сладким, я ем просто килограммами. Мне трудно остановить.
А вот, кстати, ты сказал, мама готовит орешки. А что еще вкусного мама готовит?
Очень вкусно она готовит. Я хотел сказать салат оливье и окрошку.
Ну, а почему нет?
Это одно и то же просто.
Многие из нас обожают и оливье, и окрошку.
Я обожаю. Мама готовит великолепно курицу в тесте. Вот это куриные ножки так вот в тесто заворачивала.
Ты сам какие-то навыки кулинарные перенял? Умеешь готовить?
Нет.
Любишь?
Нет, я могу приготовить что-нибудь, вот, но, скорее всего, испорчу, конечно, продукты немного, вот, ну, потому что я плохо готовлю.
Но зато ты умеешь делать все остальное.
Да.
Хорошо, я слышала, как ты буквально, ну, прямо-таки хвастался, что тебе вообще никто не нужен, тебе не нужен ни монтажер, ни оператор,
да,
ни звукорежиссер. Все сам можешь. Угу. Как так получилось, что ты приобрел все эти навыки?
Расскажу. Это, думаю, очень многим поможет. В жизни, когда ты вдруг понимаешь, что твоя деятельность зависит от каких-то людей, это безумно сковывает тебя. То есть ты не можешь посреди ночи сказать человеку: перемонтируй вот это вот, переделай вот это вот, я хочу вот так. То есть, чтобы даже объяснить человеку на съемке, как ты хочешь, нужно понимать, как примерно поставить свет. То есть сейчас на съемках я точно знаю, как нужно поставить свет. Да, то есть говорю так: вот сюда вот мне прибор, да, сюда мне там 1200, сюда киловаттник. То есть я сразу объясняю как бы оператору даже, что я примерно хочу по свету. Вот это сразу быстро делается. Более того, когда делается не так, я знаю, что это делается не так. Меня невозможно обмануть на съемках. То есть я знаю, как работает какой объектив на камере, что мне нужно по съемке, и знаю, как я это потом буду монтировать. То есть мой процесс съемочный происходит гораздо быстрее, чем у любого другого человека, потому что как бы я вижу сразу, что как делается и как это привести к результату. Ну вот, а учиться я этому начал только потому, что я вдруг понял, что все очень медленно. И я завишу от других людей. Я пришел в музыкальную студию, ну вот мне 17 лет, я впервые на музыкальной студии, мы пишем песню, я участвую в творческом процессе, я так воодушевлен. Я говорю: можно мне, а вот здесь вот давайте вот такой вот звук сделаем. Такой. И на меня смотрит звукорежиссер, как на идиота. Я понимаю, что у меня в голове играет этот звук, но я не могу ему объяснить, что это за звук. Вот, и он такой говорит: Алексей, говорит, вы давайте своим делом занимайтесь, вы пойте, а я буду делать свою работу. Я думаю...
И тогда ты понял, хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Именно. И вот ровно на следующий день я уже начал смотреть в интернете, как вообще работают музыкальные программы, как вообще работать с компьютером. Потом я следующий год весь провел просто каждый вечер сидя с ноутбуком, вот, и работая, учась просто делать все самому, начиная с музыки. А уже потом...
То есть, получается, ты человек терпеливый. Вот, ведь очень важно на съемочной площадке все равно же... Ты не можешь одновременно стоять за камерой, играть роль и, там, не знаю, хлопушкой хлопнуть, и, ну, все что угодно. Тебе же все равно приходится сталкиваться с другими людьми. Ты вот сейчас вот рассказал как раз о том, что у тебя нет терпения вот, как бы, да, людям объяснять, что им нужно сделать. Но, тем не менее, у тебя хватило терпения сесть и фундаментально подойти к процессу и научиться самому, да, что-то делать настолько хорошо, насколько тебя это удовлетворяет. То есть как в тебе уживается вот это нетерпение и терпение?
Нетерпение – это скорее как ускорить процесс того, чтобы получить результат. Опять же, все двоечники – это люди, которые очень нетерпеливы по жизни. А я двоечник. То есть нужно получить результат максимально быстро, да, не тратить на это время. Но чтобы получить этот результат быстро, естественно, до этого все равно нужно потратить какое-то время. Чтобы потом все максимально быстро, да, прям вот так вот, прям вот просто как блинчики, чтобы со сковороды слетало, нужно сначала потратить какое-то время. Нужно, чтобы сковорода разогрелась, как минимум. Вот и так получилось, что я научился один раз, и после этого можно штамповать, можно бум-бум-бум-бум, очень быстро, дальше ты не ждешь.
В качестве не теряешь?
Не, наоборот, уже когда разгоняешься, у тебя внимание, то есть на съемочной площадке, когда в кадре, я уже вижу, как падает свет, я уже понимаю даже, где у меня может быть тень на лице в этот момент, то есть у меня внимание в этот момент, я вижу точно, где камера, я понимаю, что за ракурс, я знаю, какой объектив на камере, то есть я знаю, какая крупность, я знаю, он меня сейчас по колено держит или у меня крупный план. То есть у меня на самом деле внимание в этот момент, у меня как будто вот как несколько камер по студии расставлено, вот у меня примерно так же видят глаза.
Расфокусировано.
То есть я вижу человека, я прямо здесь нахожусь, но я вижу это то же самое с разных сторон в эту же секунду. То есть как примерно так это происходит. Ну, то есть, да, как-то...
Мы максимально быстро вернемся в эту студию, чтобы не заставлять тебя долго ждать. Меня зовут Перова Лена, в гостях у меня Алексей Воробьев, артист, продюсер, музыкант.
Слушай, это здорово, представляешь, сколько лет прошло?
Да, и мы очень много лет знакомы, получается, с твоих, наверное, 17 лет.
Да, сейчас, примерно когда ты так говоришь... Лена Перова у меня в гостях. Я сразу вспоминаю тебя молодую, веселую такую. Не то, что типа, не так я сказал. Просто в смысле, когда мы были оба такие, знаешь, типа, эй, когда все было прямо.
Я помню, мы часто обедали вместе. Расскажи, пожалуйста, вот очень многие артисты, и особенно молодые люди, твои сверстники, те, кто еще помоложе, так сказать, уже тебя так в спину подталкивают, молодые таланты, все мечтают о международной карьере, да, все конечно мечтают сняться где-то в американском кино. У некоторых, даже более взрослых артистов, это получается, да, как правило, это небольшие роли, но, тем не менее, какое-то движение в сторону такого космополитизма есть, наблюдается. Хотя, конечно, сейчас ситуация такая сложная, геополитическая, да, и так далее. Но мы не будем об этом говорить в эфире детского радио. Ты лучше расскажи, как ты попал в Америку и да, как так случилось, что ты начал сниматься в кино, и у тебя более 30 ролей, если, да, я, да, если не ошибаюсь.
Много, уже много. Сниматься в кино я начал совершенно случайно. Я пришел, мне 18 лет, я пришел на кастинг ведущих на телеканал MTV. Вот, я стоял перед камерой на протяжении минут 15. Вот, у меня брали какое-то интервью, сказали, расскажи о себе. Ну, так, пару минут. Я минут 15 о себе рассказывал. Вот, рассказал анекдоты.
С такой же скоростью.
Да, примерно так. Я загонял просто что-то такое, я не помню. Причем я только проснулся, как бы я с самолета, с какого-то концерта. Вот, и, значит, и они все очень смеялись, и на следующий день мне предложили сыграть там какую-то главную роль в каком-то сериале для молодежи, канал MTV, все такое. Я говорю, да-да-да, давайте, конечно, круто. Я понятия не имел, что такое играть в кино. Вот, естественно, смотрел кино до этого, но я не знал, как это вообще происходит. И так все началось. После этого я посмотрел, как я там сыграл, ну вот, и понял, что мне надо идти учиться. Потому что...
И ты пошел не куда-нибудь, а в школу-студию МХАТ.
Да.
Что, в общем, знаешь, тоже туда попасть непросто.
Не просто,
и,
но...
и более того, ты еще к такому преподавателю попал.
Кирилл Семенович Серебренников. Да. Да. Я серьезно подхожу ко всему, как я говорю. То есть я, несмотря на то, что каким я двоечником не был, но если я что-то делаю, я это делаю профессионально и серьезно. Я не могу это как бы не знать.
Но в отличие от совета твоего папы доводить все до конца, ты все-таки в школе-студии МХАТ не доучился.
Не доучился. Два курса я там проучился, и уже тогда, но это было связано с работой, я полетел в Штаты, там уже учился в других актерских школах, уже в иностранных.
Не, ну можно сказать, что ты просто перешел в другое учебное заведение. Штаты,
потому что там я учился сразу в трех актерских школах, уже в Штатах, вот, и уже параллельно начал сниматься. Снимался я много и все время, вот, и уже когда учился в школе-студии МХАТ, уже снимался. И после, и во время, то есть я все время пропадал на съемках, что не нравилось моим преподавателям, но я считал, это мой учебный процесс.
Как ты считаешь, чему ты обязан такому успеху, такому удивительному, очень быстрому и очень глобальному, такому широкому взлету, такой забег в ширину, чтобы...
Не знаю, это было ли это быстро. Вот, мне кажется, что я, когда сейчас смотрю на себя, я думаю, да, все, конечно, хорошо, все отлично, прям вот как я хотел, но вот точно так же должно было быть примерно по моему внутреннему графику года 4 назад. Вот примерно так вот я планировал. То есть вот то же самое, вот то, что я сейчас, это должно было быть на 4 года раньше. У меня, правда, был момент в жизни, который меня откинул на несколько лет, вот, связанный с тем, что я просто по состоянию здоровья не мог как бы делать свою работу, и мне пришлось как раз-таки учиться и режиссуре, вот, и всем закадровым частям вообще работы.
Ты говоришь о том самом печальном моменте, когда ты попал в автокатастрофу.
Да-да-да. Авария, инсульт, вот, и это все очень сильно мою жизнь так пошатнуло, но зато дало мне возможности научиться вообще всему. Потому что я не мог быть ни в кадре, на сцену выходить не мог, петь, я разговаривать-то не мог. Вот, поэтому в этот момент я научился делать...
В этот момент жизнь тебя немножко притормозила.
Очень сильно, прям-таки остановила.
Может быть, это было как раз необходимо, потому что слишком сильно ты торопился. Знаешь, вот в произведении «О зоре здесь тихие», там есть, ну, там героини, они все по очереди, как мы знаем, погибают. И вот Галина, которая... бежала по болоту, и так получилось, что застряла в этом болоте. Она потом приходит, ее образ приходит кому-то из героев во сне, и она говорит такую фразу: «Слишком я торопилась». Вот, может быть, иногда жизнь специально нам подсовывает такие не всегда приятные моменты, когда нужно остановиться.
Так и есть.
И научиться чему-то новому. Ты, если, опять-таки, интернет не врет, являешься послом доброй воли ООН.
Да.
В части борьбы с вирусом иммунодефицита человека.
Да.
Как так получилось? Как тебе так повезло? Я тоже хочу быть послом ООН доброй воли. Как так случилось?
Это произошло много лет назад. На самом деле, со мной связались из центрального офиса ООН и сказали: «Вы хотите?» Я говорю: «Да». «Ой, это же хорошее дело. Хорошее, важное дело. Почему нет? Я хочу». Вот. И все, что требуется на самом деле от человека, это огромная ответственность. Потому что каждый твой шаг, все, что ты делаешь, даже как ты живешь, это становится частью огромной кампании по борьбе с чем-то, глобальным. То есть в этот момент ты берешь на себя ответственность, то есть если ты посол доброй воли, берешь на себя ответственность жить так, как ты пропагандируешь. То есть ты не можешь здесь сказать слово, да, типа да, здоровый образ жизни, а потом пойти и сидеть в баре веселиться. То есть ты фактически как бы подписываешься под тем, что ты...
Огромная ответственность.
Огромная ответственность.
Какие обязанности на тебе лежат, как на после доброй воли?
Нужно периодически устраиваем встречи вот, в детских домах, еще где-то. То есть это, скорее, чаще всего это общение с молодежью. Uh-huh. Вот, потому что они как раз-таки и есть вот тот самый материал, который готов на все и в каждую секунду. Вот, поэтому как бы с ними нужно общаться и просто их предупреждать о чем-то, что есть какие-то вещи, которые не просто слова, да. Если ты говоришь про то, что нужно быть аккуратным, да, в выборе партнера, да, в своей жизни, просто для себя. Вот, чисто эгоистично для себя нужно быть аккуратным. Вот, потому что есть будущее, оно прекрасно. И о нем нужно заботиться. Вот сейчас, каждую секунду. Ну, вот, просто, когда ты объясняешь на каких-то простых примерах и простых словах, более того, ты вроде как вместе с ними точно такой же, как они. Вот, они смотрят твой Инстаграм, да, они понимают, что ты настоящий живой человек. Ты не дядя, политик, который вышел и что-то сказал, вот, нужно
сказал
делать вот
одно,
так.
А сделал другое. Да?
Я всегда был далек от политики, но часто это происходит именно так, конечно.
Нет, ну я имею в виду, что как раз та ответственность, о которой ты говоришь, что ты берешь на себя функцию быть и представлять те интересы, в соответствии с которыми ты должен и жить.
Да.
То есть если ты говоришь, что ты пропагандируешь здоровый образ жизни, ответственность перед другими людьми, опять же таки, за их здоровье, то ты, собственно, так себя ведешь.
Да, конечно.
Замечательная инициатива, и я поздравляю тебя, это здорово.
Спасибо.
И даже завидую тебе немножко. Ну, для тех, кто только что присоединился к нам, скажу, что Леша человек многогранный. Кроме того, что он музыкант, режиссер, сценарист, продюсер, спортсмен, он еще тот самый счастливчик, которому удалось посниматься в Соединенных Штатах Америки. Да. И вот это было бы очень интересно узнать, заглянуть как бы за эту ширму, ведь мы же видим только результат, а как там происходит этот процесс, никто, в общем, особо-то и не знает.
Да.
А если даже нам его и показывают, то все равно показывают так, не до конца. Приоткрой нам какие-нибудь тайны.
Приоткрою тайны. Во-первых, я хочу рассказать, как это получилось, потому что я снимался в... сериале «Шуберт», который вот только-только прошел на одном из центральных телеканалов нашей страны. Ну вот, и мне пришел кастинг из Америки. А сейчас это все делается гораздо проще. Сейчас тебе не обязательно быть прямо там. Ты можешь снимать так называемый self-tape. Вот, это когда ты сам снимаешь свои пробы. Ставишь камеру, вот, выходишь в кадр, вот, говоришь, кто ты, откуда ты, и снимаешь свои пробы, потому что тебе прислали текст. Я так снял свои пробы. В Америке они очень понравились, со мной связались потом по скайпу, уже продюсер и режиссер, мы все обсудили. Снял еще одни пробы, меня утвердили на роль. Прям, то есть меня даже живьем не видели, видели меня только по скайпу, видели, то есть мои работы в кино, в интернете, то есть просто посмотрели, кто и что. И вот я прилетаю туда, ну вот, и думаю, ну все, как всегда, наверное, ну, то есть я уже давно снимаюсь и понимаю весь процесс. Но там... люди, я должен сказать, подходят к самому процессу съемок гораздо серьезнее, чем у нас. То есть там каждый человек понимает, что он несет ответственность за что-то, понимает точно за что. То есть он знает точно, у него нет вопроса, да. То есть ты скажешь человеку, слушай, а вот можете вот так вот, вот там вот, вот видите, прибор подвинуть? Он меня посмотрит, как бы, в смысле прибор подвинуть? Это не входит в его работу. Ему за это не платят. Более того, если он сделает чужую работу, значит, он отнимает работу у другого человека. То есть у другого человека будут проблемы. Каждый точно знает, что он делает, когда, в какой момент, сколько это стоит, какова как бы длина мероприятия, да, то есть это по часам. То есть и все работает настолько четко и схематично. Артист не может прийти на площадку, не зная текста, этого невозможно. То есть ты приходишь, у нас там, и режиссер такой говорит, так, у нас сейчас вот эти вот три сцены, они будут идти 7 минут. Снимаем их одним кадром. И как бы в этот момент, и все, да, окей, хорошо, так все. Оператор сразу готовится, то есть готовит три стедикама сразу одновременно. Стедикам — это когда камера как бы может двигаться в любом направлении, она не стоит как бы на одном месте.
Когда сам оператор,
да,
ее
носит,
сам
оператор
на себе.
Носит, да, камеру с специальным приспособлением. И все готовы в этот момент. То есть он просто человек, который командует всем, он говорит задачу, вот, и все готовы. То есть артисты, все готовы сразу играть все три сцены, неважно, какой у тебя там монолог, длинный, короткий, неважно, где ты находишься. То есть все точно знают, машина запускается в секунду. Ну вот, и в этот момент нет ни у кого шока, в смысле, как так, что все абсолютно точно понимают, что окей, хорошо, да, все делаем. Это очень прям кардинально отличает. И там нет момента того, что так, у нас здесь по реквизиту, вот, uh-huh. вот здесь вот должен лежать огнетушитель, да?
Да.
Вот. Это написано. Он там лежит уже. Не нужно никого об этом напоминать или говорить, где он. То есть он там уже 100%. Нет варианта. Иначе какой-то человек будет уволен сразу. Или у него будет большое, будет вычет там из зарплаты. То есть все очень четко работают. Поэтому весь процесс съемочный гораздо быстрее и четче, что ли.
А репетиции? Вот я просто снималась в течение 3 лет в сериале «Маргоша» на одном из телеканалов. И мы обязательно, конечно, сложные сцены, которые тоже снимают одним кадром, может быть, сразу на несколько камер. Мы обязательно репетировали. Несмотря на то, что все приходили с выученным текстом. В американском кинематографе есть такое понятие, как репетиция перед тем, как включился мотор?
Часов, вот, например, сцены однокадровые, которые идут в этом сериале сейчас, проходили в сериале «Нереальный холостяк», вот, «Unreal», вот, на русском это «Нереальный холостяк», вот, его можно уже найти в интернете, вот, а и сцены какие-то однокадровые длинные, мы могли, то есть у нас 7 часов уйдет на репетицию, и потом мы за 3 дубля это все снимем. То есть 7 часов просто люди репетируют, пошли пообедали, вернулись, мы снова репетируем движение камеры, то-то-то-то-то, потому что весь механизм должен работать четко, вот, нигде не должно быть ошибки. Вот, то есть, и потом просто очень быстро снимается все. И все.
Я к чему это спросила? Дело в том, что, есть такое, люди иногда говорят, я так много работаю, а есть люди, которые работают очень четко, ровно столько, сколько необходимо, потому что если ты много работаешь и уходишь, например, вместо 6 часов, там, скажем, если это офис, да, 8, то, значит, ты, получается, не успеваешь, не справляешься с тем, что должен успевать за это время.
Или в твоей команде есть человек, который что-то делает не так. Вот иногда не всегда проблема в самом человеке, который уходит позже. Возможно, человек, который берет на себя ответственность больше, чем другие. Вот, а всегда есть человек, в котором проблема. Если машина работает не так, где-то есть проблема, ее нужно просто найти и устранить. Именно поэтому, как бы, мне нравится очень процесс американского кино. Я знаю, как Том Круз, например, мне рассказывал второй режиссер, который работал с ним на фильме, я не помню, как называется кино, не будем сейчас это промоутировать, но дело вот в чем. 2 съемочные группы работают одновременно. Вот он работает ночью с одной съемочной группой, днем с другой. Вот, он спит 2 часа, он приходит, он понимает, что так будет дешевле с точки зрения всего съемочного процесса, потому что съемочный период будет в 2 раза короче. Вот, а поскольку он сам по себе работает как машина, он приходит на съемочную площадку, он готов. Он там вовремя, неважно, сколько он спал, он знает точно, что он делает. Вот. И вдруг на съемочной площадке что-то не готово. Кто за это несет ответственность? Да, вот у нас там на трюк должны были быть тросы, там что-то не так, кто несет ответственность? Вот этого человека приводят, ему делается выговор 1 раз, если человеку делается выговор 2 раз, его сразу увольняют. Без разговоров, без еще чего-то, потому что, как бы, машина должна действовать. Если человек из нее выпадает
четкие
1 раз...
Четкие механизмы должны работать как часы. Скажи, а ты самокритичный человек?
Очень. Мне вообще критика не нужна, потому что я критикую себя так за все вообще, что делаю. Я прям детально поедаю себя за что-то.
Обычно люди, которые самокритичные, знают, как бы, где они налажали, скажем так, где они что-то там не так сделали, они очень с большим трудом воспринимают критику со стороны. Как у тебя с этим?
Это действительно точно, да. Потому что мне больше не нужно, то есть, как бы, мне прям тяжело.
Нет, вот тебе тяжело, если к тебе подойдет, например, там режиссер скажет: Леш, знаешь, здесь бы вот все-таки тебе надо поработать.
Нет, режиссер, нет, это часть процесса, это часть работы. Режиссер в этот момент несет ответственность за результат. И я это понимаю как никто. То есть я когда работаю как режиссер и даю задачу артисту, я понимаю, что я несу ответственность. Он мой инструмент в этот момент. Вот, и я знаю точно, как он должен сработать. Вот, он может сделать что-то круче, потому что чего-то, чего я не ожидаю, я скажу: боже, браво. Вот, но если вдруг я подхожу и его поправляю, значит, мне это нужно. Поэтому, когда ко мне подходит режиссер и говорит мне что-то, или ко мне подходит даже оператор, может подойти, слушай, говорит, может на этой точке, да, остановиться, потому что здесь идеальный свет для тебя. Ты можешь уйти дальше, да, но там ты будешь в темноте, плохой свет. И я придумаю, как оправдать так, чтобы остановиться в хорошем свете.
У меня в гостях был Алексей Воробьевчик, который успел очень много к своим 30 годам. И я надеюсь, что тут твое высказывание о том, что жизнь коротка, не покажется тебе на самом деле правомерным, потому что в жизни можно успеть действительно очень много сделать, чего я тебе и желаю.
Спасибо
тебе большое, что ты пришел, нашел время, успел к нам.
Да.
Это была программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена. В гостях у меня был Алексей Воробьев.
Спасибо.
Хорошего вечера.